Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня вы услышите беседу со священником Федором Людаковским, преподавателем Московской духовной академии. Поводом к разговору с отцом Федором послужило широкое обсуждение проекта нового документа межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, который называется «О подготовке к святому причащению». Напомню, что межсоборное присутствие Русской Православной Церкви – это совещательный орган Московского Патриархата, содействующий высшей церковной власти Русской Православной Церкви в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней и внешней жизни Церкви. Проекты документов рассылаются в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов, а также публикуются на официальных сайтах Русской Православной Церкви и на сайте межсоборного присутствия для общественного обсуждения. На сайте межсоборного присутствия, сайте богослов.ру и сайте «Православие и мир» вы уже можете ознакомиться с мнениями священнослужителей и мирян по поводу проекта этого нового документа. И сегодня своими мыслями по поводу подготовки к таинству Святого Причащения делится преподаватель Московской Духовной Академии священник Федор Людаковский.
Не так давно появился в сети документ, связанный с подготовкой к участию в таинстве Святого Причастия. И ваш комментарий, отец Федор, я видела на сайте «Православие и мир», как и комментарии многих других мирян и священников к этому документу. Почему вообще появилась необходимость вот в таком документе, который сейчас, как я понимаю, предложен для всеобщего обсуждения церковными людьми?
Ну, почему выбираются межсоборным присутствием его комиссиями те или иные темы, мне сказать трудно. Некоторые, на мой частный взгляд, может быть, и не столь актуальны. Но вопросы подготовки к причащению, об участии в литургии, вопрос, конечно, важный. И на самом деле здесь довольно много проблем и недоумений. Но связаны они, как нередко пишут, с вопросом о чистоте, частоте причащения. Потому что в советское время, да и до революции, не было принято причащаться часто, ну, то есть чаще, чем 4, скажем, раза в году. Ну, до революции это было принято, да, кто-то и раз в году, в советское время все-таки чаще, но чтобы еженедельно, до недавнего времени это было скорее экзотикой. Но вот эта практика, на мой взгляд, совершенно оправданная практика частого еженедельного, скажем, причащения, она вступает в очевидное противоречие с теми традиционными, хотя и не прописанными явным образом в канонах, правилами, которые вроде бы все привыкли соблюдать. Ну, хотя на самом деле тут такого единства тоже, наверное, и не было абсолютного, но тем не менее все как-то слышали про необходимые 3 дня поста перед причастием, помимо, собственно, евхаристического поста, то есть воздержания от пищи с полуночи до момента причастия, от пищи и питья, вычитывание определенного молитвенного правила, 3 канона, последний к причащению, кто-то сюда еще акафисты добавляет, ну и еще некоторые требования, которые необходимо выполнить. Вот все это вступает в очевидное противоречие с практикой еженедельного причащения, потому что в таком случае люди должны поститься в неделю не 2 дня, а, ну, там, в зависимости от того, как это трактовать, получается 3-4 и больше.
Отец Федор, но ведь для многих людей до сих пор не очевидно, и вот главное, о чем вы говорите, о том, что христианину хорошо бы причащаться как можно чаще.
Вот, что касается частого причащения, да, вот можно вспомнить из относительно недавних публикаций статью, если не ошибаюсь, в Татьянином дне на сайте отца Андрея Дученко, которая, кажется, так называлась, к вопросу о частом причащении. Но лично мне кажется, что вопрос нужно ставить немножко по-другому. Дело не столько в том, часто или редко. Обстоятельства самые разные бывают. Ну вот, просто я исповедую прихожан, я знаю обстоятельства каких-то моих родственников, знакомых, и понятно, что далеко не все люди могут себе позволить приходить на литургию каждое воскресенье. Ну, кто-то, например, работает сутки через трое. Понятно, что какие-то воскресенья просто будут приходиться на рабочие дни для этого человека. и невозможно ему участвовать в литургии. Вот, я бы ставил вопрос иначе. Человек может приходить раз в неделю, два раза в неделю на литургию, раз в месяц, но если уж пришел, то причащайся. Иначе зачем мы вообще служим литургии? Такое впечатление, что в сознании, так сказать, среднестатистического прихожанина нет большой разницы между, скажем, всеночным бдением и литургией. Но люди знают, что всеночное – это то, что вечером, литургия – это то, что утром, всеночное – это там, где лоб мажут, а литургия – это там, где причащают. Ну, вот, собственно, и вся разница. Но, вот я говорю, это, очевидно, происходит потому, что мы, ну, точнее, не мы, а миряне, не слышат молитв литургии, молитв анафоры, тех самых молитв, которые читает священник после того, как пропели веру. Все это происходит в алтаре, тихо, про себя. Мирянам достаются только возглашение священника, которое представляет собой причастный оборот или предаточный предложение. А если бы миряне это слышали, я думаю, отношение к литургии, ее восприятие было бы совершенно иным. Потому что для того, кто слышит, понимает, продумал, прочувствовал эти молитвы, очевидно, что ну, нельзя просто вот так уйти, не причастившись. Потому что все к этому и ведет. Весь строй службы, ее смысл, ее содержание ровно в том, что мы собрались вместе, мы молимся, мы благодарим Небесного Отца за наше спасение. По молитве общины во главе с священником, тому дару, который дал своей церкви Христос, хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Христова, и, естественно, мы причащаемся. Мы вкушаем эту пищу, эту божественную пищу. Но давайте вспомним вот то, что говорит Христос в Евангелии. Там 6 глава. «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб все будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинна есть пища, и кровь моя истинна есть питье. И так далее. Но если это пища, если это питье, ну так давайте будем насыщаться, пока дают.
Все знают вот эти слова о том, что причаститься можно и в осуждение, и очень многие люди этого очень-очень боятся, что вот если я приду без достаточной подготовки, это значит, что я причащусь в осуждение, а значит, лучше мне не причащаться совсем.
Да, есть такое рассуждение, причем с самых давних пор оно имеет место. И, в общем-то, опасения и рассуждения по-своему справедливые. И кто бывает на службах Страстной Седмицы, в частности, Великий Четверг, тот как раз слышит вот эти самые слова апостола Павла о недостойном причащении. Но если мы посмотрим контекст этого послания, мы увидим, что речь идет там прежде всего о бесчинном поведении во время вечера любви. Когда люди приходили, кто-то там со своими какими-то кусками пришел, поел, попил, других не дождался, и вот посреди всего этого вдруг начинается Евхаристия. И Златоуст об этом позже писал. Ну вот, именно поэтому, не сразу, а именно со временем, не в каком-то сакраментальном, так сказать, смысле, а это имело техническое, скорее, значение, был введен евхаристический пост, чтобы люди вот как-то ну, более благоговейно к этому, ко всему подходили. Не потому, что это грех само по себе есть перед Евхаристией, именно так и делали апостолы на Тайне Вечера со Христом, именно так происходило и позже, в первое десятилетие Церкви, но просто потому, что ну, так оно в каком-то смысле проще. Когда люди сначала причастились, а потом уже едят все остальное. И вот речь шла, как я понимаю, может быть, более опытные, сведущие люди меня поправят, но прежде всего, как я понимаю, речь шла именно вот об этом бесчинном поведении во время самого преломления хлеба. А то, что касается, что человек имеет какие-то грехи, да, всегда имеет. И вот если мы откроем служебник, опять-таки, там молитву, которую миряне не слышат, которую священник читает во время пения Херувимской, там так и говорится, никто не достоин приходить или приближиться к тебе и так далее. Это читает священник, это читает архиерей. Мы недостойны, по крайней мере, недостойны в силу наших каких-то сомнительных достижения нашей сомнительной праведности не достойны причастия тела и крови Христовых. Но Христос дает нам себя даром. Это его дар, который мы не можем и не должны отвергать. Поэтому грехи, конечно, есть. Но если эти грехи, как говорится, не к смерти, это не отречение от Христа, не прелюбодеяние, не убийство и так далее, то, в общем-то, нет оснований человеку самому себя отлучать от Христа и от
церкви. Отец Федор, вот 24 сентября на сайте «Православие и мир» были опубликованы ваши тезисы к альтернативному проекту об участии верных в Евхаристии. Как я понимаю, этот альтернативный проект – это то, что вот вы предлагаете. Вместо того проекта или плюс к тому проекту, или как поправку, комментарий к нему, который называется «О подготовке ко святому причащению». Вот такая разница в заголовках, с чем она связана. Значит, официальный вот этот опубликованный документ, еще раз скажу, «О подготовке ко святому причащению», о котором мы начали уже говорить в начале нашей беседы, и ваш проект альтернативный «Об участии верных в Евхаристии».
Уже написал за неделю того, был опубликован мой комментарий именно вот к тому проекту, который предложил межсоборное присутствие. Потом появились комментарии, отзывы отца Андрея Дученко, отца Андрея Кордочкина, других, Михаила Бурмистрова. Но все это было в русле анализа и критики вот этого документа, его текста. Но чем дальше, тем больше я в этот документ и в комментарии, которых уже сотни, вчитывался, тем больше понимал, что неверна сама постановка вопроса. Потому что подготовка к причащению, ну, это технический момент. Можно вычитать такое правило, можно другое, можно пропаститься 3 дня, можно 7, можно 1. Но, как мне и многим другим видится, в этом документе практически полностью отсутствует но сколько-нибудь полное и глубокое изложение того, что есть Евхаристия, и как причащение, как вот некий отдельный акт, связано с Евхаристией, связано с литургией. Возникает впечатление, что литургия для составителя этого документа, проекта, сама по себе, как некая служба, одна из многих служб, а причащение, которое венчает литургию, ну, это некие индивидуальные акты, к которым определенным образом нужно готовиться. Но вот это, как мне представляется, в корне неверный подход. Поэтому я предложил документ, который назвал иначе. Ну, формулировку можно шлифовать, конечно, но вот пока так я это назвал. Вот. И здесь я как раз и начал с того, что, собственно, Евхаристия, как она, и как причащение связано, точнее, причащение – это и есть часть литургии, часть Евхаристии, ее неотъемлемая часть.
Ну вот то, что вы пишете в первом пункте, Евхаристия – это, по сути, единственное таинство Церкви. Участие в Евхаристии, благодарение Богу за наше спасение вместе с другими братьями и сестрами во Христе во главе с пресвитером или епископом, причащение, приобщение телу и крови Христовым в собрании христиан заповедано нам Спасителем как условие вечной жизни. Сама Церковь именуется и является телом Христовым. Приобщаясь телу Христову, мы вновь и вновь становимся членами этого тела. Кровь Христа омывает наши грехи. И далее во втором пункте участие верных в евхаристическом собрании не может по умолчанию быть как-либо ограничено. Вот мне хотелось бы сказать о том, что вообще, как ни странно, как это ни удивительно, но само слово «евхаристия», оно вообще крайне редко звучит, допустим, в проповеди, в храме. Крайне редко звучит такая тема, как необходимость частого причащения. Крайне редко вообще звучит тема о том, что Евхаристия – это именно общее дело, а не дело благочестия отдельного мирянина, дело его, вот, индивидуального спасения.
Что касается частого причащения, проповеди этого, ну, храмы разные, где-то об этом священники говорят, где-то нет, где-то ратуют за частое и всеобщее причащение, где-то, наоборот, выстраивают немало препятствий для мирян. Почему так? Ну, это какая-то, очевидно, с одной стороны, инерция наших многовековых традиций, и в лучшем смысле этого слова. С другой стороны, ну, это следствие некоего своеобразного благочестия, некоего, на мой взгляд, не вполне верного понимания смысла самого этого таинства. Ну, повторю еще раз, хотя и до меня это много что говорилось. В таинстве причащения, в Евхаристии, во время литургии мы соединяемся с самим Христом. И к этому мы призваны. Когда священник выносит чашу, то он, согласно служебнику, говорит со страхом Божьим, верою, иногда верою, любовью, приступите. Вот так написано в служебнике, так священник это говорит. А потом, вслед за этим, уже от себя, он говорит, ко святому чаше приступают только те, да, которые исповедовались накануне или сегодня утром, получили благословение от священника. Да, и были на всеночные часто добавляется, да. Вот, и вот тут сразу и возникают ограничения. С одной стороны, это разумно, опять-таки технически это разумно по той простой причине, что почти на каждую службу, почти в каждый храм, ну, по крайней мере, в Москве, приходят новые люди. Ну, это не значит, что они и остаются, но вот они приходят, кто-то там раз в год, кто-то после десятилетий перерывов, кто-то, кого-то родители там, друзья привели, вот надо бы исповедоваться, надо бы причаститься. И, конечно, эти люди не могут и не должны вот просто так подходить к чаше, ну, хотя бы потому, что они мало понимают, а что это такое. Они должны как-то это понять. Ну, а кроме того, действительно, у кого-то есть и серьезные грехи, и неплохо было бы как-то эти грехи осознать в них, раскаяться и только после этого уже приступать к чаше. Но беда в том, что ради вот этих немногих людей, которым действительно нужно время и внимание, ограничивается в правах, если так можно выразиться, постоянное прихожане. И вот те люди, которые из года в год ходят в храм, те люди, грехи, а также и жизненные обстоятельства, и история про родственников, священник знает уже наизусть. Вот эти люди принуждены исповедоваться каждый раз перед причастием, будь то раз в месяц или раз в неделю, или если буквально доходит до того, что вот какие-то два праздничных дня подряд, вот вчера ты исповедовался, ну хорошо, хочешь причащаться, ну так и быть, но исповедуйся опять. Неважно, что, например, ты исповедовался утром перед литургией, прошло несколько часов, наступило всеночное, опять надо исповедоваться, в чем не очень понятно, но так надо. Вот, и это, конечно, ситуация, которая доведена уже почти до абсурда. И действительно, просто вот по своему опыту могу сказать, что многие прихожане подходят и говорят, ну, батюшка, ну, все как всегда, ну, вот, ну, что я вам нового скажу, все то же самое.
Либо начинается такое усиленное самокопание в каких-то помыслах, мелочах, и уже наступают, как мне кажется, ну, могут наступить какие-то психологические просто проблемы у человека из-за этого.
И это бывает, да, бывают люди, которые исповедовались на всеночной, исповедовались перед литургией во время часов, потом подходят уже в конце службы непосредственно перед причастием. Вот такое откровение помыслов. Ну, хорошо, если человек ведет так столь строгую жизнь, действительно, если это уже не какие-то неврозы и психозы, а такое блюдение себя. Ну, дай бог, если есть возможность у священника уделить три раза подряд человеку внимание. Вот. Но часто это действительно принимает уже какие-то болезненные формы. С другой стороны, надо сказать, что есть и другие люди. Может быть, они святые, но не уверен. Подходят и радостно говорят, а, батюшка, да, собственно, все хорошо. При этом подходят их дети, что-то такое говорят, ну, какие-то свои детские, если можно сказать, грехи, вот, но родители за собой ничего не видят. Вот, так что люди очень разные, кому-то, может быть, и не мешало бы как-то понять, что такое покаяние, как-то заглянуть в свою душу, увидеть себе что-то, что подлежит исправлению. Вот, в том числе это относится и к постоянным прихожанам. Но в большинстве случаев, к сожалению, вот такая частая исповедь носит характер такого формального допуска к причащению и покаянием, по сути дела, вот, переменой мыслей, переменой жизни давно уже не является.
Ну, потому что, наверное, чисто психологически даже, ну, не может человек раз в месяц действительно пережить вот то, что называется метаноей, то, что называется настоящим покаянием, в настоящем таком глубоком смысле этого слова, это просто психологически невозможно. Это переживается там несколько раз за жизнь или один раз в жизни. А если вот смотреть на вот эту нашу устоявшуюся уже давно привычную всем практику, то люди настолько привыкли вот к этой четкой связке исповедь-причастие, что, как мне кажется, если большинству людей даже сказать, в особенности женщин, кстати, сказать, что, вы знаете, вот можно причащаться без исповеди, если вы не чувствуете за собой каких-то серьезных грехов, в которых вот нужно каяться. Мне кажется, что большинство людей с ужасом откажутся от этой возможности и скажут: нет, я так не могу.
Да, согласен, это видно и по комментариям к этому проекту на сайте богослов.ру. Действительно, люди против этого возражают. Это я знаю и по реальной церковной жизни. Ну вот, в том храме, где я служу, я не настоятель, я второй, третий священник, там, действительно бывает так, что, например, настоятеля по тем или иным причинам на службе нету, в какой-нибудь командировке. Вот, допустим, я один, я понимаю, что передо мной сотни людей, младенцы кричат, вот, пора уже начинать причащать, а практически никто не исповедует. Тогда мы делаем именно так. Мы говорим: дорогие братья и сестры, не так давно, в конце концов, все исповедовались, поэтому, пожалуйста, давайте, если смертных грехов нет, то подходите, причащайтесь без всякого смущения. Вот. Народ слушается, подходит, причащается, но как только появляется возможность все-таки исповедоваться, там на следующий день или на следующей неделе, все плотными рядами вновь стоят в ожидании исповеди. Дело в том, что получается вот что. Как кто-то заметил, исповедь – это практически единственное время и место, когда прихожанин может получить внимание священника. И часто это превращается в какие-то беседы о жизни. Часто это превращается, как вот мой знакомый священник один говорит, выходя из алтаря на исповедь: пойду проведу сеанс психотерапии. Вот. И действительно, и это бывает. Людям часто не с кем поговорить, особенно это касается бабушек, и люди хотят, чтобы их выслушали, услышать какое-то слово ободрения и так далее. Все это психологически очень понятно и отчасти оправдано, но только ведь это совсем не исповедь. Поэтому нужно искать какие-то другие формы общения священника с прихожанами, не только какого-то общения за чашкой чая, что тоже очень хорошо, есть далеко не во всех храмах. У нас это как-то заведено. Какие-то совместные дела, которые были бы совместные чаепития, продолжение литургии божественной трапезы, а дальше какие-то совместные дела и, как следовательно, и разговоры, и общение. А часто получается, что люди собрались на службу, исповедовались, причастились, разбежались, и до следующей недели они не только не видятся, но им до этого друг до друга дела и нет, к сожалению. Поэтому исповедь, как только начнешь над этим задумываться, окажется, что здесь сходятся самые разные проблемы нашей церковной жизни. Я не очень, на самом деле, хорошо знаю практику других поместных церквей. Но то, что приходилось слышать, отчасти видеть, действительно, это именно у нас в России установилось с давних пор, в том числе, как я понимаю, благодаря вот этому редкому, иногда раз в год, а то и реже, причащение. Вот эта связь почти уже теперь неразрывная исповеди и причастия. В той же Греции, говорят, там не совсем так. То, что греки там совсем не исповедуются, это, пожалуй, преувеличение. Такой жесткой связи между двумя этими таинствами нет. Можно вспомнить Англию, митрополита Антония Сурожского, где, конечно, исповедь никто не отменял, но у них было принято, как я читал, что человек с разрешения священника, епископа, исповедовался и потом в течение там нескольких недель, месяцев, там, может быть, больше, причащался. Можно вспомнить и про другие поместные церкви. Везде какие-то свои обычаи, но именно у нас вот эта связь столь жесткая. И вот еще один момент, немаловажный, как мне кажется. Опять-таки, в Греции правом принимать исповедь обладает далеко не всякий священник. Есть специальные духовники, которые на это поставлены. Молодой священник, только что рукоположенный, никого исповедовать не может. У нас в России ты священник, тебя только что руку положили, первое, что ты делаешь, это ты исповедуешь. Вот. Буквально могу вспомнить, у меня такая особая ситуация, я, как у многих других преподавателей и студентов Московской духовной академии, числимся мы официально Московской духовной академии, ну а реальное место приложения своих сил, реальное место служения каждый себе подыскивает где-то в Москве, Московской области. Ну вот, и я полгода был помогающим священником в храме рядом с домом. Служить я практически литургию сам не служил, потому что я не был официально оформлен. Вот это не дозволялось. Но зато никто не сомневался в моих способностях исповедовать людей. И вот я исповедовал сотни людей на ранней литургии, на поздней литургии. Предполагал, что я должен был давать им какие-то духовные советы и так далее. Но это абсурд, все перевернуто с ног на голову. Священник, молодой или старый, ли он должен служить, возглавлять литургию, Евхаристию. Это его призвание, это его самое главное, основное дело. А наставлять людей в духовной жизни, ну, тут нужно иметь какой-то опыт духовный, которого на тот момент у меня, в общем-то, не было, да и сейчас не могу похвалиться.
Отец Федор, вот еще такие возражения, вот опять же из обсуждений в живом журнале. Человек спрашивает, как можно причащаться во оставление грехов, если грехи человек в буквальном смысле не оставил? Он их не исповедал, ему их не отпустили во время исповеди, они на нем так и остались.
Мне кажется, это какое-то искаженное восприятие того, как нам прощаются грехи. Ну, это следствие такого формалистического и какого-то юридического подхода, быть может, то, что вот до сих пор в катехизисах, учебниках многие люди считают, ну, и тому есть понятные причины, что грехи прощаются исключительно в таинстве исповеди. Вот ты съел сосиску в неположенное время, вот если ты не пришел, не сказал об этом священнику, не накрыл тебя петрохир, не прочел правильную молитву, то сосиска это тебе не простится. Вот. Но это неверно. Хотя бы потому, что каждый это может заметить и причитать. Когда священник причащает мирянина, когда сам причащается, он говорит, причащается, причисто тела и крови, причащается, раб Божий, такое-то называет имя, восставление грехов его, жизнь вечная. Соответственно, если в это вслушаться и вдуматься, в таинстве Евхаристии во время причащения, приобщения к телу и крови Христову, нам прощаются грехи.
Но люди как раз это понимают так, что прощаются, если ты их исповедал.
Мне кажется, это заблуждение. Еще раз, таинство исповеди, как оно возникло изначально, относилось к грехам, которые отделяют человека от церкви, отделяют человека от Христа, делают причастность человека к церкви невозможна. Это грубые, тяжелые, смертные, как часто говорят, грехи. Отречение от Христа, блуд, прелюбодеяние, убийство и так далее. Ну, аборт вот сюда можно добавить, наверное. Но какие-то повседневные грехи делами, словами, мыслями, которые мы совершаем ежеминутно, ежесекундно, во всем этом невозможно постоянно исповедоваться. И, соответственно, вот такие-то как раз грехи мы по милости Божией, и получаем в них прощение. И в таинстве соборования, в деле освящения, когда мы больны, и нам требуется исцеление души и тела. И в таинстве причащения. Ну и в конце концов, возьмем любую службу. Мы многократно просим прощения, оставления грехов и прегрешения наших. Мы постоянно поем «Господи, помилуй». Да, зачем? Зачем, если мы не верим в то, что Господь по нашей молитве, по нашей просьбе прощает нам грехи? Прощает, если, конечно, мы разумно просим. Вряд ли возможно вернуть таинству исповеди его изначальный смысл и содержание. Исповедь, покаяние часто называют вторым крещением. Но понятно, что второе крещение не может совершаться вот несколько десятков раз в году. на протяжении многих и многих лет. Понятно, что исповедь превратилась, очевидно, это процесс необратимый, ну вот в такое исповедание каких-то повседневных грехов. Но было бы более разумно, как мне представляется, для большинства прихожан, наверное, тут нужен индивидуальный подход, но в среднем было бы разумно, если бы исповедь была бы реже. Если был бы какой-то период, в течение которого человек наблюдал за собой, делал какие-то выводы, может быть, что-то записывал, вот, чтобы не забыть. А не потому, что Бог не простит, ну, а просто для того, чтобы как-то вот лучше в себе разобраться. Вот, потом бы приходил к священнику, и лучше бы не во время службы, а в какое-то специально отведенное время была бы какая-то беседа. Вот. Наверное, это приносило бы пользу. Но мелочные, судорожные перечисления мелких грехов, которые человек совершает постоянно, вряд ли это осмысленно. Тем более, что просто многие священники это подтвердят, и миряне это подтвердят. Для многих это немалое испытание, искушение, когда человек говорит: батюшка, ну как же, ну вот Господь обещал, что вот будешь каяться, и будет жизнь твоя меняться, ничего не меняется. Я по-прежнему осуждаю, я по-прежнему там объедаюсь и так далее. Вот, как же так? Ну, действительно, вот все это происходит не так быстро. И не надо думать, что, тем более, что часто мы не прилагаем каких-то серьезных усилий для исправления собственной жизни, что мы вот это просто скажем на исповеди, и мы перестанем грешить. К сожалению, так не происходит. Поэтому лучше бы, чтобы исповедь была реже, а причащаться, возвращаясь к началу нашего разговора, всякий раз, когда мы приходим на литургию. Мне кажется, это соответствует Евангелию.
И что для многих людей будет вообще проблемой, о чем же говорить на исповеди, каким образом тогда готовиться, если вот все эти мелочи, оказывается, их не нужно нести на исповедь. Вот я вспоминаю одного знакомого священника, который когда-то поразил меня тем, что сказал о том, что когда ко мне люди приходят на исповедь, я не веду с ними психотерапевтические беседы. Я их спрашиваю о том, чтобы они сказали о том, что действительно на данный момент тревожит их совесть.
Не, подход представляется очень разумным. Ну, собственно, примерно так я и говорю тем людям, которые пришли впервые на исповедь или после большого перерыва, или кто-то их перевел, они не знают, что говорить и как себя вести. Ну, по собственному опыту я знаю, что когда вот, я крестился в 14 лет, не то, чтобы какие-то там были какие страшные грехи, но вот что-то из детства вспоминалось. И хотя таинство крещения, как мы верим, все грехи прощаются, но как-то вот совесть была несколько неспокойная. Я вот, может быть, и не один год все это вспоминал, приносил на исповедь. Процесс долгий был. А когда человек вот так впервые приходит и говорит: ну, а я вообще, батюшка, не знаю, что говорить. Конечно, и именно так, мне кажется, и было бы разумно к этому подойти. Что лежит грузом на совести? Что, ну вот, более опытным прихожанам можно сказать, что вот что вас отделяет от Христа, от Бога? Вот. Что лежит на совести? Что мучает совесть? Что вот вы сами помните, о чем хотели бы сказать, от чего хотели бы избавиться? Ну и люди, в общем, довольно легко припоминают, какие же такие были события в их жизни, или какие грехи, страсти, пороки им свойственны, в которых они хотели бы покаяться и от них избавиться. Опять-таки, это вопрос нередко, к сожалению, технический, когда какая-то служба, как правило, праздник, нередко это уже пасхальные ночи, вот люди пришли первый раз, вот, ну, не оттолкнешь же их, и приходится вот в течение буквально там иногда счет идет на секунды, 40 секунд, 30 секунд, 20 секунд, вот из человека не клещами, конечно, вытаскивать, но как побудить его к тому, чтобы он назвался хотя бы самое основное. Я не знаю, я не уверен, что все это осмысленно, вот такая, так сказать, исповедь. Но вот реальная ситуация. Люди пришли первый раз в жизни. Нужно всех очень быстро исповедовать.
Отец Федор, вот об исповеди детей вы в тезисах здесь об этом говорите. Вот скажите об этом, пожалуйста.
Исповедь детей. Вот в проекте межсоборного присутствия сказано со ссылкой на каноны, что исповедоваться детям надлежит с 10 лет, но тут же добавляется, что согласно нашей традиции дети исповедуются с 7 лет, и вот этой традиции, насколько можно понять, из текста отдается приоритет. В большинстве храмов, приходов этому следуют, причем в некоторых случаях исповедуются дети 6-5-летние. Вот, ну, если ребенок действительно понимает, что к чему, ему есть что сказать, то, опять-таки, учитывая, что такое наша современная исповедь, ну, может быть, это и не так уж плохо. Но часто дети приходят, подталкиваемые мамами: «Давай, давай, иди исповедуйся к батюшке, иди расскажи про свои грехи». Вот, ты же помнишь, о чем мы с тобой говорили? Ну, при этом мама сама часто исповедоваться вовсе не собирается. Ну вот, и приходит ребенок, который пугается, жмется, не знает, что сказать. Такое бывает и в 7 лет, и в 8, и старше. Ну вот у меня 4 детей, старше уже вот за этот рубеж перевалили. Вот. И вот самый старший, ему сейчас 9 лет, он, к сожалению, вот так вот сапожник без сапог, не каждое воскресенье он попадает в храм, но в основном исповедуется у нашего настоятеля. Иногда так причащается. Дочка, которая вот в октябре будет 8 лет, она характера такого очень, ну, трепетного, робкого. Она не исповедовалась до сих пор. Хотя, вот я повторяю, скоро 8 лет. И я не вижу в этом никакой беды и трагедии, потому что, ну, кроме каких-то детских шалостей, за ней, понятно, никаких особых грехов не водится. И превращать ее приход в храм, ее участие в службе, в какую-то для нее пытку, прессинг, ну, мне кажется, этому трудно найти какие-либо оправдания. Слышал, вот читал в процессе всех этих обсуждений, что в одном московском известном приходе Николы в Кузнецах, где настоятель протоиерей Владимир Воробьев, заведено так: дети исповедуются один раз в 7 лет, потом через год 8, потом 9. Ну, потом, очевидно, уже как-то более-менее постоянно. От сына одного покойного московского священника, который с детства, в общем-то, воспитывался в церковной, так сказать, обстановке, слышал, что он причастился впервые в сознательном возрасте, не исповедовался, даже причастился где-то лет в 14. Ну, это уже такие, может быть, католические влияния, это отдельный разговор. Но вот и такое бывает, и, может быть, в этом тоже есть какой-то смысл.
А вообще подготовка детей к причастию, она вообще какая-то должна быть? Из какого возраста?
Она, может быть, и должна быть. Но эта подготовка должна, во-первых, определяться не столько приходом и священником, сколько самими родителями. И она не должна, конечно, диссонировать с подготовкой и с образом жизни семьи вообще. Вот. Поэтому если дети, родители, точнее, с этого начнем, в какой-то семье, ну, принято молиться утром, вечером, перед едой, если родители сами выполняют все эти правила и так далее, если вот налаженный какой-то вот такой церковный быт, вот, наверное, все это более естественно. Но это не означает, что ребенок 7 и даже 10, и даже 12 лет должен вычитывать, как говорится, в полном объеме все эти каноны и правила. Во-первых, потому что слишком много, а во-вторых, потому что, ну, многие из этих молитв, они просто не имеют никакого отношения к детям. И хотя писали их святые, но боюсь, что тут какие-то перечисления грехов могут и вред принести. Должны быть какие-то, это, кстати, вот тоже задача для нашей церкви, для какого-то нашего коллективного или чего-то индивидуального вдохновения, написать молитвы, которые были бы для детей. В советское время, ну, чуть-чуть раньше, на самом деле, как-то возникла детская литература. Ну, вот у нас в России, да, ну, не в советское время, конечно, пораньше. Возникла детская литература, вдруг стало понятно, что вот для детей нужны особые стихи, особые повести, рассказы и так далее. Но вот настала пора, очевидно, осознать, что нужны какие-то специальные молитвы для детей. Как вот есть детская Библия, крайне популярная не только среди детей, но и среди многих взрослых. А так нужны молитвы для детей утренние, вечерние и прочие. И какое-то последнее к причащению, которое было бы не столько покаянного, сколько какого-то прославительного, благодарственного характера, чтобы ребенок мог что-то в этих молитвах попросить то, что ему действительно близко, чтобы это было написано каким-то понятным языком, чтобы это соответствовало его житейскому, если можно сказать, духовному опыту. Тогда это приносило бы пользу очевидно. Но в любом случае здесь не должно быть никакого диктата, потому что современному ребенку, школьнику, который 5, 6, 7, 8 уроков имеет каждый день, еще нередко учится в субботу, просто встать в воскресенье, рано утром прийти в храм.
Это уже подвиг.
Это уже подвиг. Поэтому добавлять к этому что-либо нужно с огромной осторожностью.
Отец Федор, вот как мне кажется, в сознании верующих людей таинство причащения, оно чаще всего или долг и заповедь, то есть человек идет причащаться, потому что он знает, что он это должен делать. Это его долг, обязанность, иногда даже, кстати, так и пишется, что причастие, причащение – это долг каждого христианина там, и так далее. Либо второй вариант, что Евхаристия, вот, причащение – это такой вот бонус какой-то, который важен для спасения, без этого ты не спасешься. Но все-таки это совершается по подталкиванию какого-то вот личного совестливого чувства, что ощущаешь, что тебе это вот нужно, необходимо, там, душевная какая-то духовная потребность, все-таки ее человек ощущает, поэтому он идет причащаться. Но, как я понимаю, вот если на этом только делается акцент, если только так понимается Евхаристия, то из этого получается, что причащение – это исключительно индивидуальное дело отдельного человека, его вот, дело его личного благочестия.
Ну, по поводу долга, да, конечно, это юридизм, доведенный до абсурда. Здесь вот я часто вспоминаю в связи с этим историю с архимандритом Макарием Глухаревым, причисленным к лику святых, относительно недавно миссионер, который переводил Священное Писание на русский язык. Так вот, за что-то, вот, очевидно, за свои переводы, уже точно не помню, он был подвергнут взысканию. Ему велено было в домовом храме, в архиерейском доме, служить сколько-то дней литургию. И потом, когда он писал в каком-то формуляре, в графе, там была графа наказание, поощрение, и он написал «награжден служением литургии». Вот это, как мне кажется, и истинно христианское, совершенно нормальное, единственно нормальное для священника отношение, да и для мирянина тоже. Мирянин, собственно, не служит литургии, но он не участвует, он сослужит, можно сказать.
Да, а в XIX веке вот этот оборот «исполнить свой христианский долг», он и означал, что человек вот перед смертью должен причаститься.
Да-да-да, где-то, кажется, в «Войне и мире» это тоже есть. По поводу второго варианта, так сказать, индивидуальный такой подход, индивидуальное решение, да-да-да, вот в этом-то, пожалуй, как раз наша беда, то, что люди воспринимают причастие как исключительно свое личное решение, ну, да, по согласованию там со священником, если допустит. Каждый раз человек, исповедовавшись, трепетно спрашивает: «Батюшка, благословить причаститься?» И вот то ли благословит, то ли не благословит, там уж как получится. Вот. Но тем не менее, так или иначе, все это остается действительно для многих чем-то индивидуальным. А давненько я не причащался, пойду-ка я причащусь. А вот ты, сынок, пойди-ка причастись и так далее. Но почему-то, ну, отчасти понятно почему, нет осознания именно общего дела. Нет осознания того, что причастие тела крови Христовых – это не только личное освящение. Кстати, этим мотивом всецело пронизана молитва к причащению, да и благодарственные по причащению во многом так же. Но это именно общее дело, это наше общее благодарение за наше спасение. Это служба, на которую Христос вновь и вновь приносит себя в жертву за нас. Он отдает нам себя, он отдает нам свое тело, свою кровь, призывает нас с собой соединиться, нас, мирян, священников, пресвитеров, церковь свою, призывает соединиться с собой. И все мы слышали, что церковь – тело Христово, как написано у апостола Павла. И вроде бы умом многие понимают, что телом Христовым мы можем быть только тогда, когда мы вкушаем тело Христово. Но это остается, очевидно, уделом каких-то сугубо абстрактных размышлений, а на реальную церковную жизнь это распространяется крайне мало.
Какие выходы из этой ситуации?
Мне представляется, что литургия действительно должна стать центром нашей жизни. И должны быть устранены те, ну, во многом все это исторически понятно, как это возникло, но вот эти препятствия, возникшие в разные исторические периоды, по разным причинам, они должны быть устранены. Может быть, прозвучит это чрезмерно революционно, но, мне кажется, адекватными были бы следующие меры. Первое, это, конечно, о чем давно говорят, но делают пока недостаточно, это катехизация. Это элементарное просвещение наших прихожан, поскольку многие крестились неосознанно, так сказать, и, честно сказать, и Евангелие не читали нередко и не понимают, во что верят. Людям нужно об этом рассказывать, людей надо просвещать. Необходимо, чтобы они читали Священные Писания, чтобы они понимали, что такое христианство, что такое церковь, зачем мы сюда приходим, зачем мы устраиваем службы и что такое важнейшая служба литургии, в чем ее смысл, в чем ее назначение, каково наше в ней участие. Второе, ну это такой более технический момент, но мне кажется немаловажный, миряне должны понимать чтение Священного Писания, ну хотя бы, не все читают дом, но хотя бы то, что читается на службе. И если Евангелие еще, ну как-то многие читают, и Евангелие вообще более простой текст, более привычный, его легче понять, то с апостолом гораздо хуже. Поэтому разумно представляется мера, когда Евангелие апостол, или хотя бы апостол, чтение по-церковно-славянски дублировалось бы чтением на русском языке. Во многих храмах, ну не во многих, но в некоторых храмах, я знаю, это делается. Третий, гораздо более серьезный момент, это чтение евхаристических молитв, тех молитв, которые по недоразумению называются тайнами, как будто бы там есть какие-то тайны от мирян. Чтение тех молитв должно быть гласным, должно быть во всеуслышание, потому что здесь пропадает самое главное. От мирян ускользает, собственно, суть совершающегося таинства. Как-то раз я участвовал в службе в университетском храме в Москве, в храме Святой Мученицы Татьяны. Ну, я в основном исповедовал, в притворе проходила исповедь, но служил, возглавлял литургию патриарх Кирилл. И, очевидно, у него был где-то укреплен на облачении микрофон. Он читал молитвы евхаристические вслух. Благодаря микрофону, благодаря динамикам, все это было слышно в храме. Читал он в полголоса, но слышно было вполне хорошо. Параллельно пел хор, одно другому не мешало. И, в общем-то, это, мне кажется, достойно подражания. Еще один момент. Здесь мои собратья, может быть, меня осудят и приструнят, но мне кажется, все-таки было бы желательным, важным и логичным служить литургию при открытых царских вратах. Литургия – это служба, на которой Христос нам являет себя. Да, все мы знаем и помним о многочисленных символических толкованиях литургии, но все-таки позволю себе предположить, что все эти символические толкования не вторичны. А литургия – это служба, на которой мы собрались, чтобы приобщиться телу и крови Христом. Христос посреди нас, как говорится в один из моментов этой службы. Поэтому то, что священник, находясь в алтаре, отгорожен от мирян, то, что когда он преподает мир мирянам, он поворачивается и упирается взглядом в закрытые царские врата, а иногда задернутую завесу, ну, это довольно странно. Я вот стараюсь просто, диакона у нас нет, и стараюсь, как только появляется возможность, выходить на амвон, там возглашать Ектинье, там преподавать мир. Может быть, это выглядит несколько странно, но я так ощущаю себя лучше, когда я вижу людей, которых я благословляю. Ну и последнее, не последнее, тут можно еще много о чем говорить, но существенный момент – это упразднение исповеди во время литургии. Об этом, кстати, говорил патриарх не раз. И, конечно, то, что во время литургии, да и вообще во время службы происходит исповедь, это беда. А, причем беда не только для мирянина, как можно подумать, но и для священника. Ну вот, взгляните на это с другой стороны. Идет служба, один священник служит, а другой. Ну, в это время все вот эти 2-2.5-3 часа, а когда я сам был прихожанином храма всех святых в Красном Селе в Москве, то настоятель исповедовал нередко до 11, чуть не до полуночи. Помимо того, что это огромная нагрузка, это просто вся служба проходит мимо и мирян, и мимо священников. Если миряне пока стоят в очереди, еще могут что-то слышать, то священник слышит только грехи. И в общем-то, это мне представляется странным и неправильным. Тем более, если это происходит во время литургии. В одночасье вряд ли тут можно что-то изменить, но это нужно осознать как проблему и к этому стремиться. Я не льщу себя надеждой, как говорится, что все вот эти мои идеи, на самом деле не мои, идеи, которые давно уже витают в воздухе и неоднократно изложены в разных публикациях. Не думаю, что все это будет принято в ближайшее время, но я очень надеюсь на то, что хотя бы будет какое-то серьезное вдумчивое обсуждение.
Последний вопрос, отец Федор, для наших радиослушателей, которые, может быть, имеют доступ к интернету и какое-то представление о жизни там, в социальных сетях и о комментариях на сайте, но не знают сайта Богослов.ру. Вот там, где опубликован этот документ на сайте Богослов.ру, там любой человек, и в том числе и мирянин, может просто зайти, прочитать и оставить свой комментарий, какое-то свои соображения высказать, да?
Ну, там есть, конечно, определенные правила, как и на всех форумах. Невозможно какие-то бессодержательные комментарии, как там сказано, запрещен переход на личности и тому подобное. Но, в принципе, да, и, насколько я понимаю, то есть я-то там давно зарегистрирован, вот, но, кажется, и не обязательно регистрация, просто вот в некоторых комментариях видно, только там какая-нибудь Татьяна что-то прокомментировала, кто откуда неизвестно, но что-то пишет. Да, ну, просто скажу, как опытный пользователь социальных сетей, конечно, гораздо как-то приятнее, когда ты понимаешь, что это за человек, откуда, просто Татьяна или Сергей Иванович, фамилия, имя, отчество, город. Вот, ну, уже ты общаешься с каким-то реальным человеком, это приятнее, чем с каким-то анонимом. Ну, впрочем, никто не принуждает раскрывать полностью свое инкогнито.
То есть, что касается обсуждения церковных документов, то получается, что мнение мирян важно, и миряне тоже могут высказывать какие-то свои соображения.
Ну, да, Михаил Юрьевич, бурмистр, преподаватель Православного Свято-Тихонского гуманитарного университета на портале «Православие и мир», на котором в последние несколько дней было много публикаций по поводу вот этого проекта, также опубликовал свою статью, вот как раз «Взгляд мирянина». Вот. И хочется верить, что все это также в редакционной комиссии межсоборного присутствия будет прочтено и по возможности учтено. И комментарии оставляют на сайте Богослов, комментарии оставляют в живом журнале, в официальном блоге межсоборного присутствия. Есть отдельный сайт межсоборного присутствия, там также можно оставлять комментарии. Насколько я знаю, все это действительно прочитывается, анализируется. Ну, а как уж, что там будет учтено, что принято, ну, тут уже от нас это не зависит, но, во всяком случае, не надо стесняться высказывать свою точку зрения.
Дорогие братья и сестры, вы слушали беседу со священником Федором Людоговским, преподавателем Московской духовной академии. Напомню, мы говорили о проекте нового документа межсоборного присутствия Русской Православной Церкви о подготовке ко Святому Причащению.